говорит радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 50-летие венгерского октября и новые горизонты прошлого. Ипотека и пенсионная реформа. Первый российский опыт и мировая практика. Проблемы нелегальной иммиграции в России. И «План Z. История забытых героев Второй мировой войны». Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Мир начинает отмечать полувековой юбилей венгерского восстания 1956 года. Накопленные за 50 лет историками документы и свидетельства, а также опыт их анализа, позволяют ныне по-новому подойти к изучению и осмыслению этого переломного в истории XX века события. Слово моему коллеге Владимиру Тольцу.
По темпам открытия секретных материалов и накопления свидетельств, венгерскому октябрю 56-го повезло куда больше, нежели русскому октябрю 17-го. За 5 десятилетий, отделяющих нас от потрясшей мир венгерской драмы осени 56-го года, историки узнали и поняли про нее неизмеримо больше того, что они знали об Октябрьском перевороте к осени 67-го. Однако сейчас очевидно и другое. Историки и в России, и на Западе не поспевают переваривать накопленный материал источников, часто продолжают перетирать в своих работах проблемы и оценки вчерашнего дня, а в результате широкая общественность, те, кто и является потребителями информации о прошлом, знание это получает в весьма урезанном и устарелом виде, а то и вовсе не получают. Показательно недавнее свидетельство посла Венгрии в России Арпада Секея, отметившего, что на сегодняшний день в российских учебниках по истории нет ни слова о венгерской революции 56-го года. Но и авторов этих злополучных учебников можно понять. В СССР, а потом и в Российской Федерации, оценки октября 56-го столько раз менялись, что духовные кормители юношества имеют шанс не попасть в такт очередных перемен. Поначалу советские именовали венгерское восстание контрреволюционным мятежом. Затем, по мере исчезновения советскости, стали вслед за остальными писать о народной революции. Но вот теперь, в преддверии ее 50-летия, РИА Новости выпускает свою историческую справку, а там о революции снова ни слова, а весьма деликатно говорится о событиях 56-го года. Однако дело-то ведь не в слове «революция», серьезнее другое. И в России, и на Западе венгерский октябрь 56 продолжают рассматривать лишь как проявление кризиса мирового коммунизма, наступившего после 20-го съезда КПСС и антисталинского выступления Хрущева там. Все это верно, но очень ограничено. И имеющиеся в нашем распоряжении документы не только позволяют, но давно уже обязывают историков увязать этот кризис с другим, ему синхронным, с суэцким кризисом осени 56-го. Именно поглощенность американской администрации этим кризисом и ее хроническая неспособность, по словам Киссинджера, справиться с двумя крупномасштабными кризисами одновременно, привели к тому, что Москва не получила своевременного американского предупреждения, что применение ею силы в Будапеште, ведь поначалу и советские думали обойтись без этого, может серьезно сказаться на ее отношениях с Вашингтоном. Ну а чем, может быть, тоже увлеченностью Суэцем? Объяснить упущение ЦРУ, контролировавшего тогда радиостанцию «Свободная Европа», которая, я опять цитирую, взяла на себя трактовку американского отношения к ситуации и настаивала на том, чтобы венгры ускорили темп революции и отвергали любой компромисс. А как объяснить ошибку КГБ, не оценившего возможности превращения его давнего агента Имре Надя в национального героя Венгрии? Эти и многие другие вопросы ставят перед нами доступные ныне документы, но историки пока еще не ищут ответа на них. Нельзя, однако, и недооценивать перемен в существующей ныне картине, связанной с революционным выступлением венгров осенью 56-го года. Еще несколько лет назад, когда речь заходила о влиянии венгерской революции на ситуацию в СССР, разговор обычно сводился к воспоминаниям о давно уже описанных немногочисленных протестах против вооруженного подавления Венгрии и о молодых марксистах, за эти выступления отправленных в лагеря. В качестве примеров обычно упоминалось дело Краснопевцева. Это все верно, но кружком Краснопевцева протестные проявления не ограничивались. Один из его подельников, Николай Обушенков, несколько лет назад рассказывал в нашей передаче.
В студенческих группах университета, во всяком случае в студенческих группах исторического факультета, в общежитии буквально проходили постоянные митинги с участием венгерских коллег. Тогда было очень много венгерских студентов и аспирантов, в том числе и у нас на историческом факультете. Проходили такого рода митинги и в общежитии на Ленинских горах. Разумеется, большинство венгров, поляков выступали в защиту своей революции, своих преобразований. Наши студенты слушали, чаще всего поддерживали. Те, кто был против, молчали. Это было не только в Московском университете. Я вдруг вспомнил своего коллегу по лагере, харьковского инженера Ваню Леонтьева, который, будучи студентом то ли радиотехнического техникума, то ли радиотехнического института, пришел числа 24-25 числа на лекции и произнес исторически знаменитую фразу. Фразу, которую приписывали Николаю Первому, только в другом значении. «Господа на коней. В Венгрии революция». За что и получил свои 2-3 года. Сначала 7-8, потом по смелости велись и дали, оставили ему 2-3 года. И таких людей в лагере было не один, не два, а десятки людей.
Свидетельство еще одного тогдашнего студента МГУ, ныне уже покойного, Александра Гинзбурга.
«Венгрия для нас. Это было нечто уже совершенно невероятное. Это, наверное, было единственное время, когда коротковолновый приемник стоял в аудитории. Лекция кончалась, преподаватель выходил, включался приемник. И мы все слушали про венгров. Все слушали.
Сбор устных свидетельств и изучение документальных материалов, связанных с осуждениями по статье 58 Уголовного кодекса «Антисоветская пропаганда и агитация» существенно расширило картину студенческих и молодежных протестов. Интересующиеся прошлым узнали и про группу ленинградских студентов Борис Пустынцев, Владимир Тельников, Александр Голиков и другие, которая осмелилась выйти на праздничную демонстрацию 7 ноября с транспарантом «Руки прочь от Венгрии». Узнали о протестах Кафарова в Баку, Лазарьянца в Ярославле, о львовских и вильнюсских студентах и школьниках, про целый 10-й класс протестантов из Каунаса и о многих других. Стало ясно, что студенческими протестами дело отнюдь не исчерпывалось. Несколько лет назад Юс Олешковский, в 56-м он был простым шофером, рассказывал мне.
И вот осень 56-го из газет, значит, уже узнаю, но в преподнесении, естественно, правдистском или известенском, а сообщения были трафаретные, что в Венгрии там происходит заварушка. И всякие разговоры, информация о тех, кто слушал радио. Болел безудержно за венгров, потому что советскую власть, уже эту систему, ненавидел бешено, совершенно бешено и страстно. И, конечно, общеизвестно, чем это кончилось. Боль, разочарование вообще, усилившее совершенно ненависть к системе. Я помню эти страстные именно эмоции. Причем то, что происходило у венгров, связано было с какими-то надеждами на то, что что-то будет реформироваться в России, потому что оттепель, между прочим, как таковая была. А тут появилось такое предчувствие, что сейчас пойдет дерьмо опять. Опять пойдет дерьмо, там зажим.
Что можно сказать о следствии всех этих выступлений и протестных настроений? Спрашиваю я у ученого-архивиста и моей коллеги по ведению программ «Документы прошлого» Ольги Эдельман.
Первое такое очевидное следствие – это то, что, начиная с осени 56-го года и в течение 57-го, в СССР резко выросло количество осуждений по 58-й статье за всевозможные антисоветские выступления. Действительно, был большой такой ощутимый скачок в десятки раз по сравнению, скажем, с началом 56-го года и существенно больше, чем в 58-м. Но дело в том, что когда имеешь дело со статистикой судимости и даже смотришь сами дела, остается вопрос, что на самом деле произошло. Это что, народ, воодушевленный венгерскими событиями, стал более вольно себя вести и позволять себе антисоветские выступления? Или это власть, напуганная этими же венгерскими событиями, ужесточила карательную политику и стала сажать за то, за что год назад еще не сажали? Ответ на этот вопрос, в общем, не очевиден, и найти его пока нам не удалось. Но мне кажется, что имело место и то, и другое. Если говорить о содержании тех высказываний, касавшихся венгерских событий, которые попадали в судебные дела, то, в общем, они довольно однообразны. Общий смысл в такой, что устроим, как в Венгрии, устроим вам второй Будапешт, будем, как в Венгрии, вешать коммунистов. Но у меня такое впечатление, что поскольку события в Венгрии были засекречены и сведения о них доходили окольным путем, то, в общем, что там на самом деле происходит, вешали ли коммунистов или нет, советские люди точно не знали, но как-то у них своя собственная модель такая создавалась того, что там происходит. При этом были зафиксированы и оппозиционные высказывания, но просталинского, такого сталинистского толка. Там речь шла о том, что виноват Хрущев, который оклеветал Сталина в речи на 20-м съезде, и из-за этого вот начались всякие безобразия.
В общем, уже добытого материала о венгерском октябре 56-го хватит для изучения еще и на следующие полвека. Вопрос лишь в том, как долго еще будет это нам интересно.
Продолжение венгерской темы в программе Владимира Тольца «Разница во времени» в субботу и воскресенье.